В главном корпусе КРСУ имени Бориса Ельцина состоялись лекции по программе курсов повышения квалификации научно-педагогических работников на тему «Социально-демографическое развитие и демографическая аналитика стран Евразийского экономического союза, методы анализа данных, применение в образовательном и научно-исследовательском процессе вуза». И к нам для того, чтобы провести эти лекции, а потом еще и поучаствовать в конференции с участием в том числе и наших ученых, приехали специалисты из России, и в гостях они у нас сегодня на радио «Спутник Кыргызстан». Галина Саче, доктор социологических наук, профессор, заведующий отделом социально-демографических процессов ЕАЭС. Галина Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Также у нас в гостях Роман Маньшин, кандидат экономических наук, заведующий отделом миграции и миграционной политики Российской академии наук, доцент кафедры демографической и миграционной политики МГИМО при МИДе России, доцент кафедры международных экономических отношений Российского университета дружбы народов. Вот такая вот длинная у вас история. Роман Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Наверное, вообще говорить о демографии в условиях такой повышенной миграции очень интересно, но, наверное, и очень сложно, потому что, когда открылись границы в странах ЕАЭС, когда людям дали возможность переезжать и буквально, ну, практически без потерь, да, работать на тех же условиях, что и россияне, в нашем случае это особенно актуально, потому что там по разным оценкам от 500 тысяч до миллиона кыргызстанцев в России работают и уезжают, причем они туда семьями. Непонятно, как это все влияет на демографию обеих стран у нас. С одной стороны, говорят, около 6 миллионов человек, другие говорят, на самом деле 7, третьи говорят, 4 на самом деле, потому что миграция у нас, и здесь как бы посчитать вообще сложно. А мне кажется, что эта тема вообще очень интересная. Вот давайте, наверное, с этого и начнем. С точки зрения научной. Миграционные процессы, которые происходят в странах Евразийского экономического союза, обмен людьми, трудовыми ресурсами, как это все влияет на демографию? Ну, давайте начнем с России, потому что из России вы приехали, я думаю, что у вас информации больше.
Ну, дело в том, что большая часть стран постсоветского пространства отличается уровнем своего демографического развития, да, и характером процессов демографических, которые протекают. Если речь о говорить о России, то это суженное воспроизводство, да, современный режим его, да, который будет характеризоваться, конечно же, снижением рождаемости, да, и, соответственно, показателями такими в сравнении со значениями смертности, которые не позволяют детскому поколению восполнять родительское, если так можно сказать, да, то есть население.
А то есть стареет население, получается?
Нет, оно пока это уменьшается. А старение это уже последствия этого уменьшения в силу структурного. Если пока мы говорим о количественном просто уменьшении, и благодаря миграции за весь период постсоветский Россия компенсировала порядка 75% своих потерь. И то есть были отдельные годы, когда там больше миллиона потерь составляли. А правильно вы сказали, что структурные проблемы возникают, потому что есть речи о том, что ну, чем меньше народа, но и больше благ.
Больше кислорода, да,
да,
как
да,
говорится.
Да. А на самом деле проблемы состоят в структурном соотношении, то есть изменение тех когорт возрастных и ну, экономически активных, так можем сказать, с одной стороны, и с другой стороны тех, которых эта часть должна обеспечивать. И по мере роста... И вот старение, которое происходит, да, плюс достижения, связанные с в области продолжительности жизни, которая, если измерять десятилетиями, увеличивается, да, то, соответственно, живут еще дольше, да, и мы можем найти страны с очень большим значением старения. И, конечно, для многих стран, глядя на инерционность демографической политики, даже если она успешна сегодня, результаты мы будем пожинать через поколение. Понимаете? То есть вот дети, которые появились под воздействием материнского капитала, излишни. Тогда они будут пользу государству приносить, когда сами станут родителями. А по мере роста возраста вступления в брак, возраста рождения первого ребенка, эта длина увеличится 25 лет. И, конечно, первые страны практически все пытаются решить эти проблемы с помощью миграции.
Ну, это самое такое простое, наверное, да? Я, насколько понимаю, чисто с экономической точки зрения, проблема в том, что работающего населения, которое может обеспечивать своими там налогами пенсию остальной части населения, меньше, а вот пенсионеров как раз-таки становится больше. И чисто с экономической точки зрения просто ну, не будет хватать денег на то, чтобы пенсионеров
конечно.
Кормить.
Конечно. И всю историю ну, новейшую наш пенсионный фонд находится в дефицитном состоянии. И все реформы, связанные с повышением пенсионного возраста, с трансформацией пенсионной системы, так называемой последовательной, когда одно поколение содержит старшее. А при молодой структуре населения эта система работает. Если вы представляете себе пирамиду, то вот эта часть обеспечивает небольшую часть. По мере старения эта пирамида переворачивается, и уже не хватает. И Европа первая с этим столкнулась еще в 70-е годы. И происходят реформы пенсионных систем, которые ну, перекладывают эту ответственность на работодателей, на частные пенсионные фонды, на самих работников, которые должны интенсивнее сохранять, ну, свои, готовить свою пенсию, так скажем. И государство уменьшает свою
влияние,
как бы, степень, да, социальной гарантии, которая...
И ответственность. У нас сейчас на самом деле абсолютно такая же ситуация. Буквально вот на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, социальный фонд заявил о том, что будет увеличивать пенсионный возраст для женщин, потому что что это у нас женщины живут дольше, а работают меньше, нечестно. Так вот, это прямая цитата, честно говоря, и так решили. И тоже говорится о том, что сегодня, наверное, людям нужно задумываться о том, как они будут жить на пенсии еще со школьной скамьи. Вот нужно копить потихонечку, там 10% откладывать, вообще имейте совесть. Не надо все на государство сгружать, всю эту ответственность. Галина Ивановна, расскажите, пожалуйста, наверное, с социологической точки зрения, ну вот понятно, в государстве, в России, к примеру, да, рождаемость небольшая, насколько я понимаю, к нам, когда приезжали, в том числе, чиновники из Российской Федерации, говорили, что для России там 3 ребенка, это уже многодетная семья.
Но это юридически закреплено.
Вот, у нас 5 детей, это многодетная семья.
Это демографически.
Вот, и у нас, как бы, 5 детей, это не редкость, это абсолютно нормальная ситуация в Азии, понятно, она, рождаемость всегда такая достаточно большая. А насколько, на ваш взгляд, это вообще обоснованно и правильно, вот за счет миграции, скажем так, тех этнических групп, которые просто традиционно привыкли, скажем так, да, иметь большие семьи и решать демографические проблемы той или иной страны?
Ну, вы знаете, я думаю, что у нас коэффициент рождаемости 1,4-1,5. Это очень низкий коэффициент рождаемости.
1,4-1,5, это значит?
Суммарный.
На одну женщину.
Ага. Это полтора ребенка, грубо говоря.
Да, даже чуть меньше. Поэтому, конечно, мы не обеспечиваем даже простое воспроизводство себя. И для нас миграция – это источник развития. Но вы знаете, мне бы хотелось, может быть, два слова сказать о том, как себя чувствуют мигранты. Вот мы изучали все страны Евразийского экономического союза. И вот мигранты из Кыргызстана, пожалуй, более других чувствуют себя хорошо в России, они чаще поддерживают интеграционные процессы, они чаще повышают свою квалификацию. Ну, допустим, если он здесь был неквалифицированным работником, там он приехал, повысил свою квалификацию, выполняет квалифицированный труд. Больше стало людей, которые занимают руководящие должности. Есть люди, которые ведут бизнес, то есть едут наиболее активные, едут люди, которые хотят себя реализовать, хотя большая доля тех, кто пока не определился. Нужна интеграция, не нужна интеграция, хотят они остаться в России, не хотят. Достаточно большая доля тех, кто не очень понимает, что ему в этой жизни надо. И есть из тех, вот, кто к нам приезжает по Кыргызстану, основная часть как бы разделяет позицию освоения культурных традиций России, но сохранения своих. Это примерно 46%. Угу. Есть группа, которая говорит, вот русская культура такая же близкая, что мне без разницы, кыргызская, русская. Но примерно 17% не принимают той новой среды, в которые они оказались, и они хотят уехать. То есть вот сколько уедет, сколько останется, это покажет жизнь, но, в принципе, не все, кто приезжает, не всем удобна та действительность, в которую они попадают, вот та социальная реальность, в которую они попадают в России. Но, в принципе, большинство, процентов 75, если мы посмотрим соотношение, кто за интеграцию, кто против, то очень большая разница. Процентов на 50 те, кто больше поддерживает по сравнению с теми, кто против. Так что я думаю, когда люди приезжают открытые, когда люди хотят адаптироваться, вот эти мигранты, наверное, и себя найдут, и реализуют свой творческий потенциал, и принесут, наверное, пользу России, но и принесут пользу Киргизии. Почему? Потому что они могут вернуться с новой квалификацией. Они отправляют деньги к себе на родину. Поэтому я думаю, это процесс такой обоюдный. Угу. Это полезный процесс для обеих стран.
Вообще культурный код ведь в Кыргызстане и в России, он не настолько отличается, чтобы вот попадая в Россию, человек чувствовал себя абсолютно дискомфортно, да? Но есть разница приехать, я не знаю, в Москву или приехать в Лондон, да, где совершенно все иначе, и язык, и так далее. Адаптироваться, конечно, проще. Другое дело, что у нас сейчас говорят о том, что очень многие люди, которые собирались поехать в Россию просто поработать, заработать денег, там, помочь семье, вернуться обратно, построить дом, грубо говоря, да, они остаются в России и получают российское гражданство. Это тоже, на самом деле, для кыргызстанцев сделать, ну, не так сложно, как там кажется.
Ну да, они хорошо знают язык русский.
Вот, и они получают гражданство и перевозят туда семьи. И вот по оценкам специалистов, в этом году, когда санкции начинаются, когда понятно, что они скажутся не только на России, но и в странах ближайших партнерах, говорят о том, что, скорее всего, многие мигранты просто решат не мучиться с вот этими переводами денег на родину, с этой разницей курса бороться, а просто перевезут семьи в Россию и останутся жить там прямо семьями. Вот скажите, пожалуйста, с точки зрения россиян, скажем так, и российской социологии, насколько это... Ну, выгодно, скажем так, с экономической точки зрения и социальной точки зрения, что люди не просто там приехали, поработали, уехали, приехала другая какая-то рабочая сила, а ну вот они прям хотят стать полноценными гражданами, еще и семьями целыми.
Я думаю, что это для России очень хорошо, но мне кажется, сейчас тенденция другая. Люди стали возвращаться в Кыргызстан и не хотят возвращаться даже на время на работу. Хотя есть вот, как бы, я читала такие публикации, что в Москве возможно сокращение рабочих мест, и мигранты поехали по стране. То есть количество мигрантов не уменьшилось. Но я знаю примеры, когда семьи жили и вернулись в Кыргызстан, потому что возникает проблема ребенка, возникает проблема угрозы военной, и люди хотят, может быть, переждать. Может быть, просто они решили, что им здесь уютней. Это тоже есть такая тенденция.
Но сейчас не секрет, очень много россиян в Кыргызстан приезжает.
Да,
и здесь
не
тоже...
только в Кыргызстан, я думаю.
Да, и в Армению, и в Грузию люди поехали.
Да, и здесь осваиваются, и это прям видно невооруженным глазом, честно говоря, даже вот у нас по городу.
Поэтому трудно сказать,
гуляя.
Будет ли это, как бы та волна, тот канал, о котором вы говорите, приедут, останутся жить, пока в состоянии неопределенности. Я думаю, мы утверждать ничего не можем.
Конечно, да, это мы сейчас в самом находимся.
Надо посмотреть
в
течение полугода,
на рождение
как
новых.
Развернется ситуация.
А с позиции постоянной миграции, безусловно, именно они стране и нужны. Потому что временное, то есть были у нас обследования, когда, собственно, установки трудовых, ну, которые самые многочисленные, да, мигранты трудовые, у которых установки временные. То есть я поработаю и поехал домой. Из позиции, если вы говорили о демографическом развитии и компенсации потерь, да, то эта временная миграция, она и не спасает. Да? И большинство стран, которые пытаются восполнить не только трудовые ресурсы, но и структуру своего населения там, и так далее, они проводят политику интеграционную на основе как раз-таки постоянной миграции. Да? То есть тех, которых они хотят видеть своих, ну, если даже не граждан, то хотя бы с видом на жительство и так далее. То поэтому здесь, конечно, эта категория наиболее интересно.
И знаете, что хочу еще добавить? Когда люди приезжают в большой город, репродуктивные установки принципиально меняются. Определяет возможность рождения ребенка не только традиция, а те условия, в которые человек попадает. А, ну, во-первых, мало детей у всех. Значит, ты хочешь жить так, как живет большинство. Во-вторых, чтобы ребенка подготовить к вузу, столько всего надо, надо много заработать. То есть здесь город или страна регулирует количество рождений, не только традиция. То есть они приехали, и установка меняется.
Через поколение, да?
Да, даже не через поколение. Они приехали, они уже другие.
Ну, по мере урбанизации, как население сельское переходит в города и городской образ жизни к себе принимает, занятостью женской, внесемейной, прежде всего, уровнем ее образования, ну и пошло-поехало. И все это как бы идет минусом из репродуктивных возрастов и
мы
времени.
Мы вот в Москве изучали этот процесс. Дорога на работу с работы, магазины, все удалено, все сложно. Другая жизнь.
Ну да.
Другой ритм.
А детей нужно куда-то девать просто, получается.
Да.
Ну, так скажем, время на их создание уменьшается.
Да.
Понимаете? Силы. То есть, чтобы соответствовать рынку труда, да, качество этого труда, нужно много времени затратить на образование. И, соответственно, если сравнивать репродуктивный возраст, ну, так скажем, фертильный возраст, да, с биологической, физиологической точки зрения, то мы видим, фиксируется абсолютно старение у нас возрастов, как я уже сказал, и вступление в брак, и рождение. Если традиционно считалось когорта 20-24 лет, самое, ну, большее число рождений, то у нас уже это 25-29. А если взять там Европу, то это 30-34.
Да и у нас тоже мальчишки совсем 30-35 не собираются, не хотят брать на себя ответственность за семью, за рождение.
Ну, это вот нынешнее поколение вы имеете в виду, ребята. Вообще есть такое распространенная такая точка зрения, мне вот как раз-таки вы, наверное, объясните, что в том числе демографическая ситуация в стране зависит от уровня образованности женщин. Насколько женщины имеют доступ к образованию, вот образованные женщины, они рожают меньше и позже. А если женщина малообразована, то как бы там из демографии все получше будет в стране, это правда?
Ну, это теория демографического перехода, то есть которая напрямую зависит от уровня развития общепроизводительности. Сил, сектора ведущего экономики, занятости, соответствующей структуры занятости населения, не знаю, ведущих факторов производства и так далее.
Я бы не стала ставить
и плюс
в качестве
самостоятельность. Не, это
в качестве
не основной,
главного
не единственный, не главный.
В качестве главного признака образования, потому что здесь проблема заключается в том, что человек, способный на самореализацию, хочет реализовать свои возможности. А если у тебя высшее образование – это один уровень возможности, если среднее образование – другой уровень возможности, и высшее образование требует больших затрат. И дольше учиться надо. Вот это отодвигает. Не сам, вот не главный признак образования, а сколько нужно учиться, как, ну, что нужно сделать для того, чтобы быть так реализованным в своей профессии. Вот это
конкурентоспособным, чтобы быть.
Да.
Ну, то есть, получается, развитие государства, на что образованность людей-то напрямую влияет, да? Это такая палка о двух концах. С одной стороны, хорошо, мы все развиваемся, и у нас технологический прогресс. С другой стороны, с демографией это как раз-таки все становится туже.
Нет-нет, тут, смотрите, ну, туже, смотря чего вы хотите. То есть, для многих стран большое количество детей – это тоже проблема, и их политика направлена именно на снижение этих детей,
да,
и всевозможные ограничительные меры, да? Вот. В принципе, есть такие значения, ну и показатели, как нормы детности, да, у каждого человека, общества, любой социальной группы, которая соответствует тем социально-экономическим условиям, в котором проживает человек, реалиям экономическим, политическим и так далее. Вот. И очень четко связь вот именно с экономикой, что занятость прежде всего. Взять аграрную экономику, где все работают.
Включая детей.
Включая детей, когда они начинают работать. А насколько эффективно себя как бы чувствует семья, как социальная группа. Конечно, с многодетными, когда весь труд физический, да, чем больше у вас рук рабочих, тем больше вы получите
плюс ко всему, там детность связана, рождаемость связана со смертностью детей, поэтому она выше. Здесь такие как бы есть особые условия, когда нужно учесть, сколько детей нужно для того, чтобы нормально воспроизводиться, иметь хорошее развитие.
То есть человек сам решает, какое число детей для него идеально. Вот если ожидания его, этого идеала, не совпадают, ожидания с идеалом, то вот эту разницу государство может и восполнить с помощью мер демографической политики. И предшествование введению материнского капитала в 2007 году как раз-таки показало этот разрыв, что желают два, ожидают 1-0. Но не желают 5, потому что это не является нормой детности. Понимаете? Угу. Вот. И отсюда его эффективность. Хотя, опять же, как Галина Ивановна подтвердила, что это не крупные города, и эффективность этого капитала в 10-х годах сработала за счет региона. Вот тем, которым действительно не хватало вот этой условий окружающих. Да, но это не значит, что все стали многодетными по 5 детей. Понимаете?
Ну, с другой стороны, в Москве модно иметь 3 детей.
Модно?
Модно.
Ага.
Те, кто может себе позволить, те имеют 3 детей.
Вот это очень приятно, что те, кто может себе позволить. Потому что, честно говоря, в нашей стране ситуация полностью противоположное. Очень часто можно встретить сообщение о том, что женщина какая-нибудь получила там звание батырыни, это ну, вот многодетная мать, за то, что у нее там 8-10 детей, а потом где-нибудь через год ты находишь призыв в социальных сетях помочь многодетной семье, потому что вот им есть нечего буквально, а детей 8. И здесь встает такой вопрос планирования семьи, зачем было 8-х тогда рожать, если не на что их содержать. И вот такие истории, они вообще повсюду. И вообще же такая тенденция есть, что менее развитые страны больше и чаще рожают.
Там меньшие требования к следующему поколению, к образованию, к воспитанию. И они могут себе просто позволить родить и передать личный опыт. А в большом городе, в стране активно развивающейся, личного опыта явно недостаточно.
Угу.
Здесь еще компетенция нужна новая.
Вот еще какой вопрос. В нашей стране, по крайней мере, часто тоже рожают детей, потому что родители, и так устроена традиция в целом, уверены, что дети в старости будут их содержать. Что ну вот нет никаких сомнений, что в старости тебе не просто там воду подадут, а тебя, скорее всего, к себе домой заберут и будут тебе чай подливать понемножечку каждые 5 минут, лишь бы тебе вот было на диване хорошо сидеть. А, насколько я понимаю, в больших городах ведь эта традиция уже отходит, и вот эта фраза, что там в старости будет воды некому подать, она ведь тоже уходит в прошлое с социологической точки зрения или нет?
Ну, вы знаете, большие расстояния, большая разобщенность. Все молодые хотят жить отдельно, они привыкают жить отдельно. Поэтому потом воссоединение семьи уже, когда все привыкли отдельно, очень сложный процесс. Очень.
То есть там рожать для того, чтобы себе в старости облегчить жизнь, это уже не работает.
Это в рамках традиционных семей, когда под одной крышей 3 поколения живут, да, и они, выполняя социальные эти все функции, старшее поколение, связанные с воспитанием, социализацией этих внуков.
Но,
да?
но это тоже все уже
это
уходит.
Это все уходит, конечно. Да. Это в той экономике, когда мы говорим, что вот она где господствует, так скажем, ну, доиндустриально, я бы так сказал, да. И, соответственно, семьи большие. Почему? Потому что это... Есть даже такая теория Бейкера, такого американского демографа, под названием «Экономика рождаемости», где он поставил с позиции эффективности ценности ребенка для семьи, показывая, что вот по мере движения от доиндустриального к постиндустриальному обществу эта ценность снижается, и эффективность уменьшается.
Ну, вот я бы с ним поспорила.
Но это теория, да.
Ценность ребенка растет. Если раньше было 8 детей, и родители не всегда знали, где спит ребенок, как учится, как он проводит время, то теперь рожают одного и носят его на руках. Понимаете?
Ну, то есть качество повышается, скажем так, детей.
Ценность в точке зрения моральной, нравственной, вот такой духовной, ценность ребенка выросла, а экономическая упала.
Ну, цинично, Бейкер... может быть, это как бы себестоимость или затраты семьи, да, которые да, да. несет она на вот...
Ну, отношение к детям стало значительно лучше. Вот с моей точки зрения так.
Ну, мы же все любим вспоминать, что мы там в детстве по гаражам бегали и никого это не волновало. А сейчас попробую без телефона там в ларек выйти.
Нет,
где-нибудь
невозможно.
На соседней улице. Да, и у родителей сразу истерика и паника начнется. А еще объясните, пожалуйста, насколько вот этот разрыв в этой традиционности и в этих, скажем так, тенденциях по рождению детей велик в больших городах и в регионах? Потому что мне кажется, что вот в Кыргызстане, если и можно говорить о каком-то вот таком там сокращении нерождаемости, большем вкладе в детей, это, скорее всего, больше крупные города, а вот в регионах все традиционно, все как было, так и есть. Больше рук, значит, лучше. В России такая же ситуация?
Конечно.
Конечно. Любые показатели сельское и городское население в любом статсборнике, вы увидите, что значение выше.
Но при этом, например, если мы посмотрим на программы переселения в Российскую Федерацию, которые предоставляются в том числе гражданам Кыргызстана, там чаще всего прямо в регионы переселяться предлагают, потому что людей там меньше. Рождаемость больше, а людей меньше. Внутренняя миграция?
Очень значительно.
Угу.
И невидимая статистика еще в придачу.
Почему? И никто статистики? Не может просто понять, сколько, куда, чего.
Потому что это подводная часть айсберга и, собственно, система регистрации по месту пребывания, да, и по месту жительства, которое осталось, она нам не показывает физические перемещения внутри страны.
Плюс ко всему,
официально он зарегистрирован там, а работает вот. Годами.
Вот я хочу сказать, что о потоках. Из Тольятти поездами ездят, неделю работают, или там неделю или 3 дня работают, 4 дня дома. То есть практически учесть вот эту внутреннюю миграцию невозможно. целые города выезжают на работу в Подмосковье и Москву.
Угу. А потом возвращаются обратно?
Ну да, они там живут, методами. Они отработали, приехали, они с семьей.
Угу.
И зарегистрированы они там.
Что касается миграции, если вернуться немножко сюда, к миграции в странах Евразийского экономического союза, вот вы сказали, что кыргызстанцы чаще приезжают, повышают свою квалификацию, да, и стараются там как-то работать больше, но получается, что с приемом нового члена общества, нового гражданина в стране, нужно ведь и больше денег на него тратить, да, грубо говоря, с экономической
они
точки зрения.
Они же налоги платят.
Его нужно учить, чтобы он повысил свою квалификацию, и с ним там нужно возиться со страховкой там медицинской той же самой, различной, еще там с чем-то, да? То есть как вообще в теории строится эта политика количества граждан в стране? То есть есть, я не знаю, как это вообще происходит, там где-то наверху говорят, что, слушайте, нам надо, например, чтобы в нашей стране было, пускай там 200 миллионов человек. Хватаем всех, повышаем демографию, давайте всех принимаем, будем учить, вот на них у нас денег хватит, больше не хватит, или там если будет меньше, то будет избыток. Как это вообще происходит? Демографическая политика, это вообще что такое?
Часть социальной политики. Это у вас столько вопросов. Сразу.
Да, давайте начать. Так, хорошо. Как что? Рассчитывается вообще этот момент? Вот как, например, в Китае в какой-то момент же поняли, что, ребят, нам много, мы не тянем. На каком уровне вообще все это происходит? Когда люди голодать откровенно начинают, и это уже практически видно, или есть какие-то расчеты определенные, которые государство ведет?
Ну, в принципе, есть такой показатель – востребованность рабочей силы.
Да.
Эти заявки подают работодатели, причем они не всегда открывают все свои возможности, оставляют и для такой скрытой занятости.
Uh-huh.
И это является основой для планирования. Но мы с вами внутри Евразийского союза ведь не можем даже отследить, кто приехал, кто уехал. Они приезжают, они равноправные члены общего рынка труда. Трудоустраиваясь, они платят налоги, тем самым они получают все социальные блага, которые имеют население России.
Да, но, к сожалению, не все официально это делают.
А вот если они это делают неофициально, получают деньги в конверте, не платят налоги, то они оказываются вне закона.
Да, но это многих устраивает на самом
да.
деле, да.
То есть
да.
такое понятие, как вот
такое тоже есть, да. особенно на стройках. Вот ребята проводили специальные исследования, это есть.
Есть, и, в принципе, даже мы можем и за пределы ЕАЭС пойти в рамках СНГ, и которые с безвизовым режимом, мы въезжаем как туристы, работаем у своих соотечественников без каких-либо документов.
Ну, соотечественники помогут как-нибудь, помогут.
Ну, да. И, знаете, соответственно, это мимо экономики все идет. Понимаете?
Вот я встречалась, знаете, с такими случаями, мы изучали специальные кейсы, работа официальная для человека – она как бы дает больше возможностей. А вот если он приехал к своему соотечественнику, там бывают проблемы. И документы отбирают, и в рабство практически заставляют работать с утра до ночи. То есть вот этот путь, я приехал к знакомому и работаю нелегально, он иногда ведет к очень плохим последствиям. Вот такие случаи были, мы просто их видели.
Что касается, вот раз вы работаете с мигрантами, проводите исследования, раньше говорили, что кыргызстанцам, которые едут, например, в ту же самую Москву, довольно сложно там живется просто, да, они живут там по 20 человек в однокомнатной квартире, и они там постоянно испытывают стресс от прихода там властей, да, скажем так, там полиции, потому что все это незаконно, их там разгоняют, и возвращаются они на родину, мягко говоря, с не самыми лучшими мыслями о той стране, где они побывали и откуда они вернулись. Сейчас ситуация как-то меняется?
Ну, все зависит как бы от конкретного человека. Я сейчас не вспомню абсолютные цифры, но все-таки какая-то часть, даже вот теми условиями, которые есть, жилищными условиями, удовлетворена, но достаточно большая группа, которая не удовлетворена тем, как, какое жилье сняли, как они живут. Но вы знаете, даже если мы спрашиваем у москвичей, насколько они удовлетворены своими жилищными условиями, то примерно столько же. Кто-то доволен, кто-то недоволен. Я не знаю, уровень требований здесь тоже трудно сказать. Но, в принципе, как правило, большинство людей, учитывая, что они приехали временно, их устраивает. Те жилищные условия, в которые они попали, большинство, процентов 85-90, говорят, что им удалось улучшить свои жилищные условия, что им удалось поддержать себя и удалось поддержать свою семью. Очень практически все довольны тем, как организовано питание, чуть меньше тем, как они одеваются. Очень большая доля, вот это, по Москве мы изучали, граждан Кыргызстана удовлетворены тем, как они могут провести свой досуг, заниматься спортом и так далее. Там 70-80% говорят, что они удовлетворены тем, как складывается жизнь в Москве.
Вот мне представляется, что когда человек из другой культуры, скажем так, приезжает в несколько иную сферу, там должно быть понятно, что он со временем ассимилируется, скорее всего, но какое-то взаимное проникновение культур должно быть. Вот у меня многие друзья, которые уехали там в Россию, например, они первым делом начинают звать своих там друзей-москвичей, с кем знакомиться на какие-нибудь манты или плов там, и объяснять им, что такое бурсоки там, или кумус, да, что-то там показывать, как это все происходит. При этом, с точки зрения туристической, например, к нам приходит департамент, говорит, мы устраиваем выставки там в России, и к нашему стенду подходят, говорят, ой, а что это за страна? А это где находится примерно? Им говорят, ну, ребят, вот прям близенько, прям можете приезжать, все хорошо, мы вас ждем. Как вообще происходит вот это взаимное проникновение культуры? Есть ли этот обмен с точки зрения культуры? Вот люди из Кыргызстана приезжают в Россию. Насколько вообще россияне, работая вместе с кыргызстанцами, другого выхода-то нет, там работают они на одинаковых условиях, насколько они обогащаются с культурной точки зрения, вот принимая к себе новую культуру?
Ну, вы говорите о россиянах, да?
Да, о россиянах, интересно.
Ну, я думаю, что, ну, по крайней мере, большинство, вот когда мы опрашивали россиян и граждан Кыргызстана, говорили о том, что мы друзей не делим по национальности. Где-то 57-60%. Для нас друг – это тот, кто близок духовно. Поэтому они как бы общаются, и я думаю, обогащение идет по всем направлением. Это кухня, это национальные праздники. Есть такие группы, где празднуют и те, и другие праздники. Вот, хотя проблемы наверняка остаются. Кто-то, вот мы последние изучали граждан Узбекистана, которые находятся. Так вот, там есть 5-7%, которые вообще никуда не вписались. Они не хотят, им не нравится и их соотечественники, и россияне. Они испытывают чувство такого, знаете, неприязни ко всему, что происходит. Но их немного, 5-7%. Угу. Вот таких.
Ну и плюс я добавлю, что количество такое, которое все-таки в любом случае Россия львиную долю всех мигрантов получает из, ну, стран Центральной Азии. Вот. И понятно, что формируются социальные сети даже среди тех, кто работает. И, собственно, вот формируется такая, ну, если не этническая экономика, ну, вот, которая предоставляет услуги, товары, ну, вот даже тоже питание, да? Оно шире представлено и в ресторанах, причем самых разных ценовых классов, да, и, то есть, и, соответственно, местное население, оно тоже к этому прикасается, и уже, я думаю, абсолютно все знают, что такое манты и так далее, и тому подобное.
Да, все очень любят кухню,
да.
И кыргызскую, и узбекскую кухню любят.
И это как бы невооруженным взглядом видно.
Да, и с удовольствием в рестораны ходят. То есть, ну, прежде всего идет, наверное, вот обогащение культуры на таком бытовом уровне.
Ну, это же самое главное, да, наверное. То, что говорят с высоких трибун, это одно, главное, чтобы оно все в жизнь притворялось. Я думаю, что в этом году и кыргызстанцы побольше узнают о русской культуре и вообще в целом, потому что россиян, правда, к нам много приехало. Но нужно сказать, что в Кыргызстане это и так существует. Мы и Пасху, и Урузуайт празднуем обычно все вместе. Сначала мы там кормим всех куличами, да, а потом нас кормят бурсок, и все это получается очень гармонично. Спасибо вам большое за эту беседу. Было, правда, очень интересно столько всего узнать. Я напомню, что в гостях у нас была доктор социологических наук, профессор Галина Асачья и Роман Маншин, кандидат экономических наук, заведующий отделом миграции, миграционной политики, доцент кафедры демографической и миграционной политики МГИМО. Спасибо вам огромное, очень рада была вас видеть.
Спасибо большое. Было приятно с вами поговорить.
Эфир на радио «Спутник» продолжается. Оставайтесь, пожалуйста, вместе с нами.